Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, мы встречаемся с клириком воинского храма святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба, в железнодорожной бригаде Екатеринбурга со священником Георгием Юраневым в беседах о вечном. Батюшка, здравствуйте, нас благословите.
Здравствуйте, Бог благословит всех. С наступающим праздником Рождества Христова.
Просите, и дано будет вам. Вот такие тоже, вот, знаете, известные понятия, выражения из псалмов, из Евангелия. Вот я хотела сегодня с вами об этом поговорить и, может быть, привести свой личный пример, да, но он будет настолько показателен для многих людей, которые хотят избавиться от компьютерной зависимости. Вот, тут уж не надо объяснять, как у тебя руки тянутся, мысли твои, весь мозг, то есть у тебя постоянно вот эти картинки в голове с этого телефона. Ну, я думаю, что это всем известно то, о чем я говорю. Мне это не нравится. Мне это очень не нравится, потому что это видят твои дети, это видят все, и это очень меня раздражает. Так вот, когда мы ездили в Дивеево, я очень просила батюшку Серафима избавить меня от этой зависимости. И вот мы недавно тоже этот вопрос обсуждали с сестрами. Мне они тоже подсказали определенный ответ, что может быть такой вариант. Но я очень, кстати говоря, слезно молилась, просто вот очень просила батюшку Серафима избавить меня от этой страсти, от этой зависимости. Телефонные, компьютерные, ну, в данном случае, конечно, от смартфона. И когда я приехала домой, у меня эта страсть увеличивалась в несколько раз, вплоть до того, что я практически поняла, что я потеряю зрение. Вот. Скажите, пожалуйста, как бывает? Потому что мне пришлось вот порассуждать на эту тему со своими близкими православными людьми, и мне сказали так, что да, может святой исцелить страсть в одночасье, а может вот дать такой вариант, как у меня.
Ну да, как бы вот в духовной жизни ведь не все железно. Там,
по правилам.
По правилам, да. Хотя, конечно, правила, они важны, они, конечно, действуют. Вот. Но в данном случае, как бы, вот то, что касается такой вот мистической духовной жизни, вот, все немножко действуется по другим правилам, которых мы, может быть, иногда даже и не всегда понимаем правильно. Поэтому тут надо исходить из самого, как бы, смысла молитвы, что такое молитва и для чего она нужна. Да? То есть молитва – это не некое какое-то вот средство для того, чтобы нам чего-то добиться. Вот.
А заполучить.
Заполучить, да. Молитва – это жизнь души. Это вот такое естественное ее состояние, когда она начинает жить своей естественной жизнью. Поэтому молитве нужно учиться. Да? Вот. То есть вот, иногда бывает в разговоре проскакивает там молитва и прошение. Да? Прошение, обращение. Это не всегда вот одно и то же. Есть просительные молитвы, да? Но молитва и прошение о чем-то в молитве, это тоже не одно и то же. Вот. Мы можем просить Бога о чем-то, да, но это не означает, что мы в этот момент молимся. Молитва – это, ну, как вот обычно в учебниках пишется, там, по аскетике, по катехизису. Молитва – это обращение ума и сердца к Богу. Да? Вот. Но это обращение, которое должно немножко менять человека. Молитва – это такое вот внутреннее состояние, в которое душа человечка должна прийти. Когда вот ум в человеке успокаивается, И мысли, которые вот роятся в нем, да, вот эти вот суетные мысли, они тоже приходят вот в некоторое успокоение, когда человек вот твердо отдает себе отчет в том, кто он, где он и к кому он обращается в этой молитве. Вот. Ну, примерно как вот иногда сравнивали, там вот приходят к царю, да, вот, и, естественно, как бы ни о чем не могут думать, кроме о том, что вот сейчас вот, вот выйдет царь, и вот с ним что-то нужно будет как-то сказать, что-то сделать и так далее. Вот. Но сейчас нету царей, да, в нашем сознании, это вот, ну, ну, президента взять, да, вот тоже как бы вот такое вот внимание, настрой особый, в который должен человек как бы вот войти, погрузиться, убрать от себя все лишнее, вот из внутреннего мира, да, вот не столько даже как бы из внешнего, конечно, внешнее тоже бывает мешает, когда, допустим, там соседи делают ремонт, да, стучат, там что-то делают, и вот некоторые жалуются, вот невозможно, говорит, молиться, правила читать. Надо правила читать, к причастию готовиться, а там сосед что-то устроил, вот строит. Да, внешне, конечно, тоже имеет значение, но когда человек погружается в такую вот умно-сердечную, как говорили раньше, молитву, то ничто внешнее его уже не может отвлекать. То есть он это слышит, но вот оно как-то вот его не выводит из себя, потому что он настроен, и он вот так благорасположен внутренне, да, что он обращается к Богу. Причем обращаться к Богу мы можем, конечно же, по разным поводам, да, по разным каким-то вещам, с разными прошениями, даже бывает самыми такими вот бытовыми, да, вот. Но с другой стороны, мы должны понимать, что главное для Бога в отношении нас – это наша вечность, наше спасение, вот. Поэтому Он настолько желает нам помочь, насколько это вот не противоречит главному принципу, да, главной заботе Бога о нас. Вот. Поэтому, если человек, допустим, там обращается, что вот ему нужно какой-то, допустим, там смартфон купить удачно, да, вот, ну, Господь не гнушается даже таких прошений. Вот. С другой стороны, вот, насколько это вот тебе действительно важно, вот, насколько тебе это действительно нужно. Вот. И когда мы обращаемся по каким-то вот вещам, связанным, допустим, как нам кажется, такие принципиальные вещи, да, как, допустим, избавление от какой-то страсти. Там кто-то от курения хочет избавиться, кто-то от алкоголизма, кто-то от зависимости от смартфонов, от игромании и так далее. И почему-то вот молимся-молимся, и не получается ничего достигнуть. Да. Бывает иногда, действительно, как бы страсть усиливается. Вот. Тут очень много разных факторов, вот, о которых мы можем, конечно, попытаться поговорить, но вряд ли мы их все сможем перечислить. То есть вот накладывается очень много факторов. Во-первых, насколько сам человек желает избавиться от этой страсти, потому что в уме мы можем этого желать, да, а вот где-то вот в сердце мы не хотим от этого избавиться, да. Вот, допустим, вот это вот относится к алкоголизму, да, то есть человек может понимать, что это, ну, пагубно, да, но ну, я же не могу там прийти на праздник и не выпить, да, вот, ну, а что я буду выглядеть как идиот, да, там, в этой, среди своих друзей, вот. И он как бы и хочет понимать, что надо, но не может, не желает этого. Вот такой вот внутренний противоречие у него. Вот. И Господь бывает оставляет, да, пока вот вызрит вот эта вот какая-то внутренняя потребность, когда человек для себя поймет. Но и не только это, да, вот. Есть множество других факторов, которые здесь тоже влияют. Ну, допустим, если человек вот желает избавиться от какой-то страсти, вот, Господь не всегда быстро избавляет, потому что это избавление от страсти требует от человека определенного труда. И, может быть, это так будет выглядеть странным, да, странным прозвучит, но Господь иногда попускает человеку какую-то страсть, чтобы он с ней боролся всю свою жизнь. Такой вот своеобразный крест для человека, да, потому что, ну, вот он избавится от этой страсти, и что? А дальше что? Дальше какие перспективы? Вот. Дальше почивать на лаврах или что, да? Вот. Или должна быть, появиться какая-то другая проблема, с которой человек будет бороться. Бывает и такое, да. То есть человек преодолевает одну страсть, а на ее место вступает другая страсть. Допустим, там человек поборол алкоголизм, да, вот, а вместо алкоголизма появилась другая страсть, там, тщеславие или гордости. Их же 8, их же много, много с чем можно бороться. Вот. И не всегда человек бывает готов вот перейти на другую ступеньку борьбы. Вот. Он думает, что вот он победил эту страсть, и все. Теперь наступило счастье, мир, покой, да. Можно расслабиться, можно, так сказать, получать удовольствие от жизни. А христианская жизнь – это вот несение креста. И такое часто бывает, что вот страсть человека бывает, что не оставляет до конца жизни. Вот у святых в патриарках можно видеть, там, допустим, вот страсть блуда, да, не оставляет человека до смерти. Вот. То есть святой человек, он как бы ее связывает, она не препятствует ему вот жить духовной жизнью, да, жить вот это вот общением с Богом. Вот. Но она никуда не проходит, не девается, потому что это, ну, связано с его природой человеческой. Человек так устроен, да. Вот. Если там чисто медицински говорить, что вот гормоны, они же никуда не деваются, все равно продолжают у нас действовать. И не всегда эта страсть является страстью именно душевной, да, сколько вот каким-то проявлением естества. То, что, допустим, там чревоугодие, да, вот там при диабете человеку часто хочется есть. Вот,
кстати, потому что я вот хочу тоже сказать, что напомнить, вы же тоже это, батюшка, знаете, что как раз вот страсть блуда, она очень связана со страстью чревоугодия.
Ну, они близко стоят друг к другу. Да, вы тоже. Потому что и та, и другая страсть, они, ну, как бы вот...
Насытность такая.
Их можно отнести к так называемым телесным страстям. Это условное такое название, конечно же. Вот. Но для простоты как бы понимания, что вот раз человек трехсоставен, тело, душа и дух, то вот все 8 страстей можно по 3 категориям разделить. Телесные, душевные, духовные. Телесные – это вот как раз вот чревоугодие и блуд, да. Душевные, которые связаны более с такой вот с деятельностью души, это серебролюбие, гнев, печаль и уныние. Вот. И духовные или умственные страсти, вот, которые уже как бы задействуют высшие способности человека, познание, там, вот, анализ, мышление, вот, это тщеславие и гордость. Вот. Но это чисто условное деление. У святых отцов мы такого не встретим. Деление, не об этом как бы вот, не говорили. Вот поэтому вот страсти, чревоугодие и блуда, они вот как телесные, они больше связаны именно вот с нашей такой вот телесной человеческой природой. Вот просто природа на трехсоставная, но вот тело, как бы оно, вот те же гормоны, да, те же вот какие-то вот чисто химические процессы, которые происходят, вот. Все то, что может изучать медицина, да, вот, вот, вот об этом как бы речь. Поэтому и бороться с ними действительно достаточно сложно. Но вот святые отцы почему советуют начинать именно с чревоугодия, да, потому что на примере борьбы с чревоугодием получив опыт этой борьбы, человек может уже бороться с другими страстями. И, возможно, вот эта вот зависимость от смартфонов, игромания, это уже немножко другого порядка страсти, да, то есть это не червоугодие, это не блуд, это не сребролюбие, не гнев, вот, это вот на уровне печали и уныния, вот, потому что человек, видимо, вот эта вот страсть печали и страсть уныния, они близкие, да, часто их путают, вот, но в них есть разница, потому что печаль паразитирует на чувствах, а уныние на воле. Вот, поэтому они в этом, у них такое вот различие. Вот, поэтому вот чувство, если говорить про зависимость от смартфонов, то это потребность, как бы вот, когда человек...
Так же, как путешествие, такая же.
Развлечься хочет, да, то есть вот ему вот не хватает каких-то положительных эмоций,
даже,
да, как мы сказали.
Я бы даже сказала, знаете, не развлечься, а переключиться.
Может быть, переключиться, но все равно почему переключиться? Значит, он от чего-то устал, да, то есть вот как бы от суеты, от какой-то серости вот такой вот, вот, и ему хочется переключиться, да, то есть ему вот эта вот действительность его не устраивает.
Вот люди часто ведь рассказывают, вот я там все сделал, с работы пришел, сейчас я лягу на диванчик, возьму телефон и отдохну.
Да, но на самом деле, конечно, он не отдыхает. Вот, это не говоря даже про глаза, а именно, что вот ум и чувства у него напряжены остаются. Вот, поэтому кто пытался отдохнуть со смартфона, могут... честно себе признаться, что они этого не смогли сделать.
Даже вот сама формулировка диковато так звучит, да?
Да. Вот. Ну и уныние это тоже как бы вот когда воля как бы, скажем так, ослабляется, да, вот, что мы понимаем, что надо оставить его в покое, да, отдохнуть, что мы устали на самом деле, и нам требуется этот отдых, а вот не хватает вот этой вот воли, вот, выключить, нажать на кнопочку, отложить его в сторону. Вот это проявление уже уныния. Поэтому вот, не получив опыта борьбы с чревоугодием и с более такими низкими страстями, мы не можем перейти к борьбе к более сложным страстям. Хотя, с другой стороны, да, с другой стороны, жизнь, она нас заставляет. Вот, даже без опыта. Вот, но мы вынуждены с какими-то вот страстями, более, так сказать, более высшими, ну, тоже такое выражение странное, да, высшие страсти. Вот. Но более, скажем, такие-то вот тонкие, умственные, чувственные, да.
Мне кажется, страсти... Ну, действительно, вот вы правильно сказали, что есть, мне кажется, страсти как бы более легкие, да, есть более сложные. Хотя, ну, да. Хотя, когда видишь это в себе, понимаешь, что практически это все одинаково. Борьба с любой страстью, она требует просто очень такой молитвы и воли. Вот Федора Михайловича Достоевского вы знаете, любите?
Ну, мало, конечно, читал.
Вот у него же тоже посвящено блудной страсти очень много страниц, то есть людей, которые страдали этой страстью. Mm-hmm. И он показывает весь ужас вот этого вот mm-hmm. внутреннего mm-hmm. состояния этих людей. Mm-hmm. И мы знаем просто этих его так называемых персонажей. И он тоже как бы, ну, переживает о них очень, потому что люди просто кончают самоубийством. Настолько вот она их просто поедает, поедает эта блудная страсть. Ничего не может. Кто это чувствовал, тот знает, что, о чем mm-hmm. вот я сейчас говорю. Все мы люди, и, в общем-то, это, конечно, люди понимают, какая она да. тяжелая и страшная эта блудная страсть.
Но Господь тоже знает все наши проблемы. Вот. Не потому, что он это все прошел и пережил, да, вот. Господь, конечно, у него природа чистая, но он знает это как Творец. Вот. Потому что Господь обладает всеведением. И обладая всеведением, он обладает еще и любовью. Поэтому вот он состраждет людям, вот, соболезнует людям. И не столько желает осудить, да, вот часто Бог воспринимается как полицейский с дубинкой, да, который стоит и следит за человеком, вот, за что бы его наказать. Вот, а он скорее вот как заботливая мать, вот, ищет способы, как бы человека оправдать. Вот. В принципе, вот ангел-хранитель этим и занимается по благословению Божию, да, чтобы вот человека от чего-то уберечь, охранить, помолиться за него.
Если человек курит, у него нет ангела-хранителя.
Да, есть у всех. Он у всех есть. Вот. Просто мера его присутствия в жизни человека грешащего, более или менее грешащего, она также вот, но он у каждого человека есть.
Сейчас я вам зачитаю, здесь тоже интересные по нашей передаче, по нашей теме беседы есть мысли. «Из всех великих благодеяний Господа человеку особо важными для нас являются вера христианская и дар молитвы. При вере Господь дарует христианам величайший и непостижимый дар могущества, говоря, что ничего не будет невозможного для вас. И история Церкви это полностью подтверждает. Христианские прошения исполняются при полноте веры всегда. Они исполнялись даже тогда, когда были не полезны христианам. И Господь при этом часто указывал, например, через сонное видение святых, что прошения неразумны, но при настоянии христианина, то есть при его такой упорной молитве, Господь все же исполнял эти прошения, верные своим словам. «Просите, и дано будет вам». Так часто были исполняемы прошения матерей о выздоровлении своих детей, хотя впоследствии жизнь этих детей была великим несчастьем для них и для матерей. Но зная свои слабости, пристрастия и ограниченность разума, всегда будем заканчивать все свои прошения к Богу словами самого Господа, впрочем, не как я хочу, но как ты. И вот я тоже как мать, как любая мать, прочитав вот эти слова, что ты молишься за свое дитя, о чем ты его просишь, и Господь тебе это дает, а потом жизнь его оказывается будет великим несчастьем для него.
Ну, тут я бы вот не стал вот так прям сгущать краски, да. Вот в данном случае слова немножко звучат.
Пугает.
Немножко, да, так пугающе.
Пугает
вот,
нас.
Да. Я бы это рассматривал в другой перспективе. В том плане, что вот как было правильно замечено, что всякая молитва исполняется, да, действительно исполняется всякая молитва, да, но как исполняется и в каком плане? Господь исполняет всегда не то, что нам хочется, да, то, что нам полезно. Вот. Иногда это совпадает с нашим, как бы, вот, представлением о том, что должно быть, да. Вот. То есть мы просим Бога о чем-то, и Господь это исполняет. И мы говорим: о, Господь исполнил наше прошение. А на самом деле Господь просто сделал то, что хотел сделать. Вот. С другой стороны, вот, говорится там о том, что матери вымаливали сыновей там, или дочерей, да, они там плохо кончали. Ну, наверное, такие случаи были в истории, да. Вот. Хотя, как это все там происходило, нам об этом сложно как бы судить. Вот. Поэтому мы в данном случае, если научно подходить к этому, да, то мы не имеем достаточных оснований делать какие-то выводы из этого, далеко идущие. Но тот вывод, который мы могли бы сделать, он заключается в том, что вот если взять пример из Евангелия, да, Господь проходил мимо какого-то селения и увидел похоронную процессию. Шла вдова, и у нее умер сын, да, единственный сын. И Господь просто вот не спрашивает, не ждет, когда к нему там обратятся, да. Он просто берет и воскрешает его, потому что он этого хочет. Хочет утешить вдову, да, знает, может быть, что ей очень сложно придется, тем более вот это, там же не было социальных институтов, да, которые заботились о вдовах, вот, и жизнь вдов, сирот была очень сложная в то время. Также вот и мать, которая вымаливает сына, вот, это не означает, что вот она вымолила сына, а Господь просто хочет, дает ему шанс. Мы не должны воспринимать нашу молитву, как вот мы, допустим, что-то попросили, да, и что-то в космическом плане изменилось. Вот. Все изменяется только настолько, насколько Господь дает этому действие, насколько Он желает это изменить. А мы в своей молитве, мы только вот присоединяемся. Как бы вот сказать, Господь в молитве нас приглашает к совместному участию. Вот. Но действующий Он всегда. А мы только вот можем, как бы вот, ну, как соучастники, да, выступить. Вот. Поэтому даже если что-то происходило дальше с этими детьми, то это их выбор был. Это не в том, как бы вот, причина, что вот мать вымолила, да, она виновата в том, что вот она вымолила, допустим, какого-то преступника, да. Вот ребенок болел в детстве, она молилась, он вырос, стал преступником. И она, получается, вот своей молитвой вырастила преступника. Вот эта вот глупость, вот ее не нужно как бы распространять. Вот. Она молилась, да, эта молитва сделала, помогла в выздоровлении. Вот. Но не мать причина этого, а Господь. Господь дал ему шанс.
Батюшка, скажите тогда, вот сейчас праздники у нас рождественские, новогодние, и я тоже вспоминаю свои вот эти вот ощущения от детей, которые тоже... Ну, это прям целая история была. Каждая мама тоже вспомнит такое. А вот что там Дедушка Мороз принесет, да? И вот заказывают всякие подарки. И помню, в детском саду, он, например, у нас прямо вот была такая доска огромная. И воспитательница сказала, вот пишите все свои желания. Понимаете, и дети там пишут. И причем, ну... Желания очень разные и очень, знаете, такие, много таких дорогостоящих, так скажем. И родители, когда видят вот эти листки и смотрят, что там твой ребенок заказал, ну, конечно, вот как-то вот, понимаете, мне вот не нравится вот этот сам по себе момент, что ты попроси у Дедушки Мороза, а родители купят. Или мы там поучаствуем. Или вот помоги, например, детям. Да, сейчас вот мы много будем дарить подарков, но дарим же мы, то есть люди, которые хотят в этом поучаствовать. Те же самые родители, волонтеры, много людей, которые хотят сделать другому человеку приятное просто. Просто поздравить, порадовать. Вот, ну вот какой-то вот в этом есть какой-то вот тоже соблазн, правда? Вот закажи Дедушке Морозу или там святителю Николаю, сейчас даже стали вот так говорить, и он тебе принесет это.
Ну, это, конечно, какой-то потребительский такой подход, вот, заказывать подарки. Вот.
Ну, письма Деду Морозу.
Письменно. Просто раньше как-то это было более сказочным, что ли, да? И письма Деду Морозу дети писали тоже более романтичные. Да, романтичные. Вот что-то, вот, что-то такое более возвышенное. Вот. А сейчас как-то вот все это так на уровень услуг, да, низводится. Вот, наверное, в этом плохо.
Плохо. Очень плохо.
Вот. Но, с другой стороны, это же дети, продукт воспитания.
А как Господь-то здесь вот действует вот в этой ситуации?
Господь действует всегда по любви. Вот. Только эта любовь иногда бывает, ну, болезненно воспринимается людьми, да, которые недостойны, скажем так, этой любви, да, то вот эта любовь для них воспринимается болезненным. Вот любовь отца к блудному сыну из притчи, да, вот она же уподобляется любви Божией, да, отец принимает сына, а вот сын в этот момент испытывал какие-то страдания, да, страдания совести, что вот отец его принимает. Вот в данном случае, наверное, он все-таки не страдал от этой любви, да, потому что вот эта вот притча рассказывает, ну, немножко, может быть, скажем так, идеальный вариант, да, того, как это бывает. Но чаще всего мы ведь не можем принять божественную любовь с благодарностью, да, вот высшее проявление, проще Бога о чем-то просить, да, вот, самая простая молитва. Сложнее Бога благодарить, да, и еще сложнее славословить. Вот эта вот молитва славословная, она самая сложная, хотя вот мы каждый вечер поем, наверное, да, за богослужением славословие, вот, которое не воспринимается даже, может быть, как молитва. А вот это высшая, высшая форма молитвы. Так вот, благодарение Бога — это вот одно из самых таких вот трудных, да, моментов благодарить Бога. Как мы Бога можем отблагодарить? Вот.
Только где-то вот глубоко-глубоко в сердце своем.
Да, да.
На каких-то, знаете, вот там, на глубинах просто, на самом деле.
Да.
Потому что внешне Бога благодарить невозможно. Это всегда тайная жизнь души и сердца, общение с Богом.
Есть еще таинство такое, таинство благодарения, Евхаристия. Вот, когда мы принимаем божественные дары, да, тело и кровь Христова, мы тем самым вот выражаем эту благодарность Богу. То есть, оказывается, благодарность Богу — это принятие Его внутрь себя. Вот. Это действительно как бы одно из самых сложных. Да? То есть проще Бога о чем-то просить. Но вот принять эту вот благодарность — это вот самое сложное для человека. Это я к тому говорю, что вот человек, который недостоин божественной любви, вот он испытывает огромное...
А вот меня, кстати, тоже вот эта прямо фраза, она меня как бы резанула. А что значит «недостоин божественной любви человек»?
Ну, который сам не умеет любить, не может любить, вот, не научился этой любви, вот, у которого мировоззрение выстроено потребительски, который...
Ну, это вот не сатанисты.
Ну, сатанисты — это уже самая такая крайняя степень. Mm-hmm. Хотя, наверное, среди них встречаются люди, которые желают быть любимыми и желают любить, да, вот. Все равно, ну, человек так устроен, это и в природу заложено. Человек создан любящим, да. Ну, вот эта вот любовь, это и есть как бы возможность любить Бога, потому что любви нужно еще научиться, ее как бы нужно вот реализовать, вот. А у многих она остается такой вот нереализованной, вот в виде какой-то внутренней потребности, такой вот, да. Как у Канта есть такое выражение, как же он говорил-то, что категорический императив вот, в человеке заложен, который требует от него как бы вот следовать именно вот этому закону любви. Вот. Но он нереализуем, и человек остается таким вот, скажем так, неразвитым в этом плане. Недоразвитым, хотя, может быть, это некрасиво звучит, быть недоразвитым.
Ну, кого-то вот касается божественной благодати, вот мы тоже сегодня об этом же тоже говорили, да? И человеку открыто то, что другому вообще вот никак не открыто. И люди разговаривают совершенно на разных языках друг с другом. Они не могут общаться.
Не понимают, да?
Не понимают. Не
понимают. Да, да. Вот, поэтому таким людям, которые слишком далеко зашли в своей нелюбви, вот, им будет больно от любви Божией, можно так сказать. Поэтому вот, ну, может быть, это не догматическое учение церкви, да, вот мое такое частное богословское представление о том, что ад будет заключаться в том, что человек будет страдать от того, что вот он будет видеть, что его Бог любит, да, а он не сможет ответить ему этим. Вот.
Да, это понятно.
И в преддверии Рождества Христова, раз передача у нас как раз накануне выходит, хотелось бы всех поздравить уже, да, с наступающим Рождеством, потому что рождается Богомладенец, и вот сам праздник, он такой очень семейный, то есть Господь нас приглашает в свой дом, да, вот в эту маленькую пещерку, в которой он родился, в которую пришли волхвы, тоже как бы ведомые Богом, да, ангелы славословили его. И вот мы тоже имеем возможность прийти, поклониться, принести какие-то дары, которые мы успели за рождественский пост скопить, да, в своей душе, стяжать. Ну, стяжание — это приобретение такое вот. И от маленьких щедрот своего сердца тоже вот как бы поблагодарить Бога за то, что Он дает нам возможность быть с Ним вместе, рядом, вот, и разделить эту радость, да, которую имел Пресвятая Богородица, Иосиф Обручник, ну и другие пастухи, которые пришли, да, вот, прославить Бога. Вот. И мы вместе с ними, получается.
И мы вместе с ними, да. Спасибо, батюшка, вам большое за нашу встречу, за нашу беседу. «Просите, и дано будет вам», — так мы назвали тему сегодняшней нашей программы со священником Георгием Юраневым, клириком воинского храма святых благоверных князей, страстотерпцев Бориса и Глеба в железнодорожной бригаде города Екатеринбурга. До встречи в эфире.